Разворот на восток.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. В студии «Радио Спутник». Востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. У нас чуть позже будет на связи Сергей Санакоев. Сейчас мы наладим ее. Но тема большая и серьезная. Я прям начну, Турал, если не возражаешь, с инфоповода. Он, в общем, не первый за последние дни. И, может быть, не последний. Дело в том, что китайские и американские военные корабли чуть не столкнулись. Место этого не произошедшего столкновения, в общем, хорошо известно. Это Южно-Китайское море. Но, естественно, стороны обвиняют друг друга. Американцы заявляют, что непрофессионально вел себя экипаж китайского судна. Но китайские военные говорят совершенно противоположно. Это мы, ну, прекрасно знаем, мы это неоднократно видели, они предупреждали американцев. Кстати, им пришлось все-таки американскому кораблю сменить курс, собственно, по запросу китайской стороны. И вот в последние дни такого рода инцидента, ну, действительно, стали уже почти дежурными, что, конечно, наводит на такие нехорошие мысли.
Илья, помнишь инцидент с, значит, нашими самолетами, в смысле российскими, американскими самолетами на Черном море?
Ну, конечно, вот пролетел, недавно. Да, к СУ, и как же этот корабль-то назывался, у которого отрубилась вся электроника? Я забыл
я
название, оно очень такое. Да,
конечно. Но ты помнишь, что говорили американцы вот тогда?
Ну, что это один в один текст. Опасное действие пилотов, как-то еще они там применяли какие-то такие эпитеты довольно любопытные, да, ну, там непрофессиональные, опасные, безрассудные, вот, вспомнил.
Текст безрассудные. Один в один. Текст один в один. Только вопрос. Что делают американские самолеты над Черным морем? И что делают американские самолеты в Южно-Китайском море?
И корабли, военные корабли.
Да, ну, я просто про инцидент, да, этот говорю. То есть, ну, это не Калифорнийский залив, не Мексиканский залив, восточное побережье, Соединенных Штатов. Это у берегов Китайской Народной Республики, вот если этот инцидент, или же у берегов Российской Федерации. То есть, ну, вот кто здесь провокатор? Мы или китайцы, которые полетели туда к американцам и летают непонятно где. Или же американцы, которые каким-то образом заблудились и в том и другом случае, на 12 тысяч километров.
Достаточно посмотреть локацию.
И тут безрассудными стали российские пилоты, китайские пилоты. Вдруг, видите ли, почему это китайский флот плавает у побережья страны, и с чего это вдруг?
В Южно-Китайском море.
Почему,
в Южно-Китайском.
Почему китайский флот мешает американцам и канадцам проводить учения в Тайваньском проливе. Вот действительно, почему, как это так получилось? Что это за безобразие? Ну вот подача. Вот американская подача, она именно в этом состоит. И китайский министр иностранных дел Ли Шанфу в Сингапуре, где проходил очередной саммит, да, конференция по безопасности в Азии или в Юго-Восточной Азии, Шангри-Ла, он же об этом и заявил прямым текстом, что если американцы продолжат и далее себя вести подобным образом, подобного рода провокации будут продолжаться, это приведет к невыносимой, цитирую дословно, невыносимой катастрофе для всего мира в случае, если произойдет конфликт на Тихом океане. Да, и про Тайвань, конечно же, Китай, Пекин совершенно четко поставили, чуть ли не каждый день, по несколько раз говорят о том, что Тайвань, тайваньский вопрос остается в центре китайской международной политики, и если вдруг каким-то образом Тайвань или же его покровители из океана решат поменять статус-кво в свою пользу, то Китай применит все имеющиеся силы и возможности. И то, что это говорит министр обороны страны, ну, это, как бы, мне кажется, достаточно показательно.
Говорил примерно то же самое на съезде Коммунистической партии Китая, так сказать, не так давно.
Вот Си Цзиньпин, кстати, на этой неделе, извините, что перебиваю. Ты сказал, я вспомнил. Он же на этой неделе призвал все соответствующие органы и силовиков внутри страны и тех, кто отвечает за государственную безопасность, за вооруженные силы, за оборону, быть готовыми к любым вариантам развития событий. Любым. И заявил, что ситуация становится все хуже и хуже.
С нами на связи руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Феликсович, приветствуем.
Привет.
Ну, собственно говоря, мы успели уже рассказать о том, что Ли Шанфу, да, в Сингапуре попытался поставить американцев на место. А американцы стали жаловаться, что китайцы не хотят с ними разговаривать. А что еще вот говорить, как бы? Все же сказано. Что еще американцы хотят услышать?
Ну, собственно, расхождение-то в самом принципиальном и в самом главном. Понимаете, те эксперты, которые считают, что американцы и китайцы могут договориться по экономическим вопросам, потому что у них там взаимные большие интересы. Все верно. Действительно могут. И китайцы, кстати, готовы нормально разговаривать с американцами. Но вопрос-то в чем? На равноправных условиях. Вот что самое главное. Почему не состоялся изначально в этом году, в начале года, визит Блинкена в Китай? Мы с вами, кстати, обсуждали вместе это в эфире, как раз тогда аэростаты вдруг появились, да, и как раз обсуждали, что если бы их не было, их надо было придумать.
Да.
Потому
да.
что в ходе подготовки визита американцы ставили такие вопросы в повестку дня, такие свои требования, на что китайцы сказали, вы знаете что, ну, идите вы лесом с такой постановкой вопросов. Не может быть гегемонии, вот что говорит Китай. Вот это самое принципиальное. А Соединенные Штаты Америки уже не то чтобы это отрицают, они не смогут существовать без этой гегемонии. В этом весь вот самый главный конфликт, который сегодня экзистенциально существует вообще в этом мире. И у каждой стороны позиция достаточно жесткая. Я лично вижу, что мир может быть пойти развиваться без Третьей мировой войны, если все-таки в Соединенных Штатах Америки откажутся от вот этой навязчивой идеи, собственно, вы правильно говорили, а что они делают по всему миру со своими военными базами. Я тоже, если помните, в своей статье «Застенчивость крови» уже больше года как раз говорил о том, что даже деревья уже научились так расти, чтобы своими листьями не загораживать другие листья других деревьев, чтобы каждому было место под солнцем. А Соединенные Штаты Америки не то чтобы там про то, чтобы листьями не закрывать, а вообще просто забыли, где свой континент находится. И в этом смысле, конечно, фраза «Yankee go home» становится сегодня очень актуальна, чрезвычайно актуальна. Малейшая вот понимание того, что вот это произойдет, и все, и мир сразу восстановится в нормальном развитии, ничего опасного не будет, никаких угроз для безопасности мира не будет существовать. Поэтому да, действительно, это именно так.
Сергей Феликсович, проходит, значит, конференция по безопасности. Китайский министр обороны встречается с своим японским коллегой, с коллегами из других стран, с американцем демонстративно здоровается во время, я так понимаю, кофе-брейка, но при этом отказываются от переговоров в формате делегации или в формате министров обороны. Дойдет ли до Вашингтона этот посыл?
Ну, вы знаете, я думаю, посылов со стороны Пекина достаточно много с самого начала, опять-таки повторюсь, этого года. Кстати, одна из важнейших, наверное, факторов – это вот фраза председателя Си Цзиньпина, произнесенная буквально, по-моему, даже в новогоднюю ночь, когда он сказал, что Китай на правильной стороне истории. А вот, собственно говоря, в этом и происходит расхождение. Но если стороны хотят обсудить, китайцы к этому готовы. И это очень важно. И, как мы помним, председатель Си протянул руку Байдену на Бали. Да, они договорились о том, что приедет Блинкен. После сами американцы фактически сорвали этот визит, ссылаясь на этот некий воздушный шар. Но дальше пошла уже как бы отработка механизма. Послушайте, если мы будем разговаривать, то как мы это будем делать? И, кстати, сами американцы, насколько я помню, сказали, что в первую очередь все-таки приедет Блинкен, а уже потом все остальные встречи и министров обороны, и министров финансов, они все в очереди ведь стоят, хотят все поехать в Пекин. Но раз американцы сами так сказали, я так думаю, что китайцы им напомнили. Послушайте, но вы же сами сказали, сперва Блинкен, вот мы ждем. А дальше уже все остальное. А пожать руку никто не мешает, да, пожалуйста. И это было продемонстрировано.
Вот, кстати, посылы, они звучат не только со стороны Пекина, но и со стороны Тайбэя. А там ни много ни мало очень хотят попасть, видимо, по корейскому образцу, южнокорейскому образцу, когда пару месяцев назад президент Южной Кореи во время визита в Вашингтон смог договориться о том, что Южная Корея будет иметь, видите ли, право голоса в использовании американского ядерного оружия в случае нападения со стороны КНДР, да, ядерной угрозы со стороны КНДР. И тут вот на Тайване задумались о том, что неплохо бы им попасть под американский ядерный зонтик. Не будет ли это для Пекина казус белли?
Да, конечно, однозначно. Это даже неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Естественно, посмотрите, ведь в чем проблема? Китай совершенно справедливо и однозначно считает Тайвань своей территорией. Американцы вроде это признают. Но как это, тогда давайте Китай скажет, а давайте мы штат Техас возьмем под свой ядерный зонтик. Но это же нонсенс, так не бывает. Поэтому понятно, что это совершенно нереально, но провоцируя эти вопросы и нагнетая, они как раз, собственно, и вызывают Китай на некую несдержанность, на некое проявление какого-нибудь такого шага, который американцы уже будут считать неким казус белли и скажут своим союзникам, слушайте, все, надо пора действовать, что-то надо начинать. Видимо, я думаю, эти люди уже профессионально выстраивают вот эту очередность и загадывают такие вещи к очередному какому-то этапу. Не думаю, что они прямо сейчас ввяжутся на два фронта и с Россией, и с Китаем. Но кейс с Украиной показывает, что в Ленгли, видимо, это, наверное, основные кабинеты, где эти операции разрабатываются, не по-глупому это все рассчитывают, а достаточно тщательно готовят вот все провокации, чтобы эскалировать ситуацию. Уверен, что в случае с Тайванем американцы также будут продолжать эту эскалацию.
Сергей Феликсович, а вот у меня какой вопрос. Нет ли у вас ощущения, что американцы, ну, в известной степени, а может быть и не в известной, а просто тестируют китайцев? Вот если мы вспомним недавнюю историю и визит госпожи Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, по-моему, американского парламента на Тайвань, то тогда ведь мир замер в ожидании, да. У некоторых мурашки по спине бегали, были крупнейшие учения китайской армии, и, в общем, все чуть ли не начал боевых действий ждали, но, слава богу, ничего не произошло. И вот, значит, американцы там некие выводы из этого сделали. И, на ваш взгляд, к чему они сейчас, я имею в виду в Вашингтоне, каким выводом приходят по результатам разного рода тестирований Китая и заявлений китайского руководства? Насколько они вот угрозу воспринимают как реальную со стороны Пекина?
Вы правильно вспомнили, конечно, этот кейс прилета мадам в Тайвань. Хотя, конечно, понятно, что тема Тайваня раскручивается довольно давно. И поставки оружия было, и сепаратистские настроения поддерживались. То есть это всегда было уже достаточно много лет. Но вот именно с этим визитом, наверняка, я тоже так считаю, весь мир ожидал каких-то очень активных действий от Китая. И я бы сказал, что китайскому руководству хватило мудрости не попасться на эту удочку и не клюнуть на эту провокацию. Хотя они продемонстрировали, что могли, да, вот буквально тут же, в течение нескольких часов, они начали такую операцию, которая продемонстрировала, что они могли запросто не только сбить самолет, но и отразить те атаки, которые могли бы последовать впоследствии уже от американцев за такое действие. Не стали совершать провокацию. Так вот, как раз об этом я и говорил в предыдущей части, что теперь американцы будут следующую ступень какую-то, потом еще следующую. То есть будут проверять на зуб китайское терпение до, наверное, бесконечности. А мы с вами получим, наверное, вот эту вот уже демонстрацию практическую той фразы, что означает там какое-нибудь там 459-е китайское предупреждение. Да? То есть китайцы, я уверен, проявят до конца свое терпение. Конечно, единственный казус белли, который может быть китайцы, это сочетание двух факторов. Первый – это начало каких-то конкретных юридических действий на Тайване по независимости, по отделению от Китая, и плюс военная помощь этим сепаратистам извне. Вот эти два случая, если совпадут, это явный казус белли, который приведет народно-освободительную армию Китая в активные
действия. А вот вы знаете, еще у меня вот в дополнение этого, ну, понятно, что мы уже говорим как самый негативный сценарий, ну, непосредственно военные действия, так сказать, которые неизвестно во что перерастут, а вот с точки зрения экономики, мы же тоже периодически рассуждаем, готов ли Пекин, ну, какие-то предпринимать шаги в таком инициативном порядке, ну, известно, взаимозависимости китайской и американской экономики, эти теснейшие связи, размещены китайские, так сказать, китайцы разместили в американских бумагах достаточно много денег. И тем не менее, ну, Трамп, понятно, с ними пытался воевать в экономическом смысле, но Пекин что-то готов предпринять болезненное и ощутимое в адрес США, вот в связи с тайваньской проблемой.
Да, конечно, безусловно, готов. И, кстати, предпринимает, и прежде всего по отношению к Соединенным Штатам Америки, но есть одно «но». Китайцы всегда отвечают и стараются отвечать зеркально. Сами они инициативно никогда экономические санкции применять не будут, потому что они всегда выступают против односторонних санкций. В этом смысл позиции Китая на всех международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, когда они утверждают, что не может быть в современном мире, когда одна страна вдруг в одностороннем порядке, да еще и призывая некую свою коалицию, в нарушение всех международных норм объявляет какие-то односторонние санкции. Но если кто-то будет объявлять, то тогда они будут применять некие зеркальные меры. И в этом смысле Тайвань находится в полной зависимости от китайской, не от материкового Китая, да? Точнее, чтобы не говорить как бы как разницу между ними. Это одна и та же страна, но от материкового Китая зависит полностью. Более 30% всего торгового оборота Тайваня приходится именно на материковый Китай, а не на какие-нибудь другие части света. Поэтому говорить о том, что Тайвань сумеет каким-то образом отразить вот эти контрсанкции китайцев, точно не приходится.
Сергей Феликсович, ну и вы сказали про региональные коалиции. Последние два месяца мы наблюдаем, как складываются новые форматы между не самыми дружественными друг для друга странами, как Южная Корея и Япония, под патронажем, естественно, Соединенных Штатов. И американцы зачастили в регион. Буквально каждую неделю кто-то туда прилетает из высокопоставленных чиновников Пентагона, Госдепа или же американских спецслужб из Белого дома для того, чтобы углублять это сотрудничество. И, конечно же, мы смотрим на это все в призме американо-китайских отношений. У меня вопрос другого порядка. Регион находится в непосредственной близости от наших границ. Да, конечно же, есть Корейский полуостров, есть Восточное Китайское море, Южное Китайское море, тайваньский вопрос. Но при этом Россия является одной из крупнейших тихоокеанских держав и океанических держав, в принципе. Насколько усиление американской коалиционной составляющей на Тихоокеанском театре представляет угрозу и для нас?
Ну, безусловно, представляет. Я думаю, что не открою какой-то большой секрет Полишинеля о том, что рассуждая, я не имею никакой инсайдерской информации, рассуждая о том, что, какие договоренности могли быть во время вот этого длительного разговора 4,5 часа между председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным на кремлевской квартире президента России. Я уверен, что судя по тем шагам, которые мы видим потом, прежде всего визит Ли Шаньфу в Москву, конечно же, речь идет о договоренности идти до конца полностью, защищая друг интересы друг друга и суверенные интересы вот в этой борьбе, которая уже возникла не по нашей вине, которую фактически нам за коллективный Запад объявил и Россия, и Китай. Поэтому, естественно, любая эскалация против одной из стран приводит в боевую готовность армии другой страны сразу же, моментально. И здесь, безусловно, Россия является надежным тылом для Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я надеюсь все-таки на то, что мы до этого не дойдем, потому что какой-то разум должен все-таки показать готовность мира отразить эту агрессию и тем самым не дойти уже до того, чтобы попробовать на практике, какие могут быть результаты от Третьей мировой войны. Надеюсь, до этого дело не дойдет, и мы, демонстрируя полное единение между Россией и Китаем, показывая еще и на чьей стороне правда, историческая. Я уверен, что мы сумеем вот таким образом обуздать агрессора и все-таки принудить его к миру.
Ну и, наверное, последний вопрос тоже из той сферы, которая касается коалиционной составляющей. Насколько Китай, в принципе, имеет возможности, я не про возможности военного характера, а политического, экономического характера, для того, чтобы не допускать создание каких-то антикитайских региональных объединений? Ну, там, я не знаю, меры экономического воздействия, какие Китай может применить там, к той же Корее и Японии.
Да, можно я только добавлю, Урал, прошу прощения, вот к этому же вопросу, да, потому что есть некоторые все-таки территориальные проблемы, да, у Китая споры, но и с соседями тоже, и Филиппины, и Индия, и Япония упомянуты. Вот эта карта тоже не может ли быть использована против Пекина?
Мне почему-то кажется, что наоборот сейчас вот эти страны, о которых вы сказали, прежде всего Индия, постарается минимизировать эскалацию конфликтов с Китаем, поскольку будут понимать, что американцы будут это использовать как некую искру для того, чтобы тут же разжечь большое пламя. И дабы не стать вот этой причиной, уверен, что наоборот во всех этих странах сейчас даже риторически будут стараться не так сильно нагнетать против Китая. Силу Китая, безусловно, хватает. Понятно, что сегодня по паритету покупательной способности Китай уже вообще на первом месте. Да и по абсолютным значениям уверен, что в ближайшие годы мы увидим смену вот этого лидера мировой экономики. И что самое главное – это надо учитывать, и я это лично вижу очень хорошо, поскольку все время работаю с Китаем. Мне кажется, Запад вообще не придает этому никакого значения, а это очень большое значение. У вас все это полуторамиллиардное население сплочено вокруг своего руководства и готово мобилизоваться моментально и отразить любую агрессию. Поэтому я уверен, что и экономически, и военном плане Китай ни в коем случае не пойдет на уступки и сумеет, безусловно, обуздать вот этот коллективный Запад. Тем более, что все уже сегодня начинают понимать, ну, расклад вот этого коллективного Запада и всего остального мира, который точно пойдет за Китаем, соотношение примерно 3/4 к 1/4.
А на Россию рассчитывают? Да, на Россию Пекин рассчитывает вот в этом своем сдерживании Запада, ну и США прежде всего.
Я надеюсь, что мы больше всего как раз именно на это и рассчитываем. Потому что сегодня та ситуация, которая оказалась на Украине, ведь говорит не о том, что мы противодействуем вот этому нацистскому режиму. Мы противодействуем всему коллективному Западу. Они не скрывают это. Они не просто поставляют оружие, а прямым текстом вот сегодняшнее или вчерашнее заявление Столтенберга о том, что до полной победы над Россией и так далее, и так далее. Вот здесь как раз для России очень важно, чтобы Китай сумел все-таки с этими силами на более высоком уровне разбираться, пока мы сумеем навести те цели, которые специальная военная операция преследует.
Спасибо большое. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был в эфире наш радио «Спутник». Наш эфир надо завершать, да, подводить какой-то итог этой большой теме, конечно.
Ну, опять же, вернусь к карте. Карте наше все, без нее никуда. Сегодня мы поговорили и о Турции, и о Иране, и о турне очередном, четвертом за год нашего министра иностранных дел в Африку. В данном случае это Южная и Юго-Восточная Африка. И про дела в Юго-Восточной Азии, Южно-Китайском море,
конечно,
на Тихом океане. И, конечно, все эти процессы так или иначе касаются и нас. И, естественно, то, что мы видим сейчас, это разрозненные в каком-то смысле, да, этапы, которые в ближайшем будущем, в краткосрочной, на мой взгляд, даже не средней, а краткосрочной перспективе, действительно станут частью одного большого глобального полотна, к которому мы все сейчас, кто-то осознанно, кто-то нехотя, но идем к переформатированию глобальной системы.
Эпоха перемен. Ну что ж, спасибо большое. Востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.
Спасибо.
Разворот на восток.